говорит Радио Свобода. Силы ПВО Турции сбили российский боевой самолет, который, как утверждают турецкие власти, вторгся в воздушное пространство страны. Как украинские власти относятся к энергетической блокаде Крымского полуострова, аннексированного Россией? Верховный суд России оставил в силе приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск сегодня вторник, 24 ноября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция имеет право защищаться в случае, если нарушается ее воздушное пространство, несмотря на неоднократные предупреждения. По словам премьера Турции, его страна сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что крушение российского самолета Су-24 в Сирии будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. В тот же день посольство России в Турции сообщила, что советник-посланник российского дипломатического представительства в Анкаре был вызван в турецкое министерство иностранных дел. Во вторник в НАТО по просьбе Турции проводят срочное заседание в связи со сбитым вблизи турецкой границы российским бомбардировщиком. Министерство обороны России подтвердило, что сбитый в Сирии вблизи турецкой границы самолет является бомбардировщиком Су-24. При этом в ведомстве заявляют, что самолет не нарушал воздушного пространства Турции. По данным турецкой газеты «Харриет», самолет упал на палатки в районе селения Ямадлы в Латакии, где живут сирийские туркманы, ведущие борьбу с режимом нынешнего президента Сирии Башара Асада. Два пилота Су-24 катапультировались. Судя по поступающим сообщениям, оба они были убиты. По информации турецких средств массовой информации, российский Су-24 был сбит силами ВВС Турции после того, как нарушил воздушное пространство. По данным Министерства обороны Турции, перед тем, как открыть огонь, российских пилотов предупредили о нарушении границы, однако они проигнорировали требование изменить свой курс. Премьер-министр Турции поручил МИДу страны начать срочные консультации с союзниками по НАТО. Отменен визит в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вот как последствия инцидента комментирует независимый политический эксперт Юрий Федоров. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Залет российского самолета на турецкое воздушное пространство — это может быть либо просто обычное разгильдяйство, что скорее всего, может быть это какая-то сознательная провокация. Сейчас говорить об этом трудно, но тут важно другое. Понимаете, что это ведь не первый случай, и российская военная авиация нарушала воздушное пространство чужих стран и в Балтийском регионе, и несколько раз это случалось в Турции. И турецкие власти, в общем, предупреждали Москву, что этого делать не надо, что это может плохо кончиться. Ну вот и плохо кончилось. Но, в общем, это подтверждение того, что вся авантюра, которую Кремль затеял в Сирии, она может иметь очень неприятные и опасные последствия и для России, и не только для России.
Если предположить, что эти самолеты совершали какие-то боевые вылеты, решали в этом районе боевые задачи, правильно ли я понимаю, что в этих районах никаких боевиков Исламского государства нет?
Да, совершенно верно. В этом районе действуют некоторые оппозиционные режиму Асада группировки. И в последние дни там велось наступление сирийской армии, вот на эти группировки, асадовской армии, которая была поддержана российской авиацией, как это в последнее время происходит в Сирии.
После терактов в Париже и того, как российские власти признали, что гибель самолета над Синаем тоже была терактом, появились разговоры, что Россия сейчас меняет курс, начинает активно бороться с Исламским государством, сближается с Западом. Означает ли это, что на самом деле на земле, что называется, ничего такого не произошло? Россия продолжает вести войну с антиасадовской оппозицией, которая там такой многоугольник, противостоит и Асаду, и одновременно тоже Исламскому государству.
Ну да, конечно. Во-первых, по-моему, мы уже об этом говорили, вот в том районе, где упал самолет, там никакого Исламского государства не было. И вообще этот район очень далек от тех зон, где оперируют вооруженные группы, принадлежащие к исламскому государству. Так что о том, что Россия концентрируется или сосредотачивается на борьбе прежде всего с исламским государством, я думаю, что это просто неверно. Это не соответствует тому, что происходит в действительности. Это первое. Второе, и вот тут, мне кажется, об этом стоит сказать, что сам по себе вот этот инцидент, ну, если и не похоронил уже идею широкой международной коалиции, на создании которой Россия в последнее время настаивает, но сейчас эта коалиция становится просто совершенно такой малореальной, я бы сказал.
Объясните, вроде бы многие политологи сходились на том, что Кремль попытается сейчас разыграть всю сложившуюся ситуацию с этими террористическими нападениями, с террористической угрозой со стороны исламского государства, чтобы преодолеть международную изоляцию, сблизиться с другими странами. Турция вообще была союзником долгое время, довольно близко сотрудничавшей с Россией, и сейчас, наоборот, были испорчены несколько отношений в связи с участием России в сирийском конфликте. И казалось, что Россия пытается переиграть это все. Почему в такой ситуации Россия рискует и продолжает, несмотря на предупреждения, посылать самолеты?
Можно предположить, хотя это, конечно, предположение, что российские военные, в общем, не в восторге от такого возможного поворота в российской политике по отношению к Сирии, что им, наоборот, хотелось бы не смягчения отношений с Западом, а, наоборот, ужесточения этих отношений. Потому что чем мягче отношения с ведущими странами Запада, чем больше они нормализуются, тем меньше влияние российских военных на политические решения, которые принимаются в Москве, тем больше они попадают под контроль политической власти, политических институтов российских. У них теряется свобода действий, что, скажем, в Сирии, что в каких-то других регионах. И ведь не случайно же есть случаи, когда на российские самолеты, нарушая, скажем, воздушное пространство чужих стран в Балтийском регионе, они просто провоцировали осложнение отношений с НАТО. Вот я не исключаю такого поворота событий. Все может быть. А может быть просто извечное российское разгильдяйство. А может быть правая рука в Москве не знает, что делает левая. Такое тоже бывает. А в принципе, если говорить всерьез, или попытаться как-то обобщить это, то я думаю, что это свидетельство того, что вся система управления в России, политического и военного управления, переживает серьезный кризис и не в состоянии следовать какой-то определенной стратегии, определенному курсу действий, который выверен, который, скажем, принят высшим политическим руководством, да может быть и само политическое руководство, не в состоянии четко определить, что же, собственно, нужно делать. И вот мечется из стороны в сторону. Вот посмотрите, недавнее заявление Путина, что атака на российский самолет – это удар в спину, который нанесли России пособники террористов, заявил президент России Путин на встрече с королем Иордании. Ну, значит, это получается так, что Турция является, и турецкое руководство является пособниками террористов, а незадолго до этого Путин опять разговаривал, встречался с Эрдоганом, и вообще речь шла о каком-то возвращении российско-турецких отношений в нормальное и даже дружественное русло. Вроде бы Лавров собирается ехать в Турцию, говорить в том числе о так называемом турецком потоке, ну и так далее. Такое ощущение создается, что российская политика, что внутренняя, что внешняя, в данном случае речь идет о внешней политике, она находится в состоянии, в каком-то хаотическом состоянии хаоса. Вот это вот очень такое неприятное явление, потому что речь идет о внешней политике ядерного государства.
Какими последствиями это грозит? Турция – страна, входящая в НАТО. Есть вероятность того, что тут будет эскалация такого военно-политического характера?
Я думаю, что это все зависит от России. Турецкое правительство обратилось в НАТО к своим союзникам по Североатлантическому альянсу с какой-то просьбой. Видимо, не ясно, что именно просьбой, но ясно, что будет собрано экстренное заседание высших органов НАТО, где этот вопрос будет обсуждаться. Я не исключаю того, что союзники Турции по НАТО постараются как можно больше смягчить ситуацию, потому что НАТО, в общем, совершенно не нужно обострение отношений с Россией. Но, с другой стороны, НАТО оказывается в такой сложной ситуации, потому что нарушено воздушное пространство страны-члена Североатлантического альянса, и не реагировать на это этот альянс не может. Но предугадывать заявления или какие-то решения, которые могут быть приняты в Брюсселе, пока сложно, конечно. Но я думаю, что сейчас уже ясно другое, что вот эта вот идея создания международной коалиции, а, кстати говоря, об этом собирается говорить в Москве и президент Франции Франсуа Олланд, который в скорости должен в российскую столицу прибыть с такого рода идеями, предложениями и так далее, то эта идея повисает в воздухе, потому что без Турции такая коалиция становится, в общем, совершенно бессмысленной. Турция – один из ключевых игроков в сирийском кризисе, в сирийской гражданской войне, и говорить о каких-то широких коалициях, крупных международных усилиях и так далее без Турции или вопреки турецкой позиции, мне кажется, совершенно бессмысленным. А второе, ведь коалиция возможна при условии, если Россия признает необходимость ухода в отставку Асада и вообще ухода Асада с политической арены. А это для Москвы, видимо, сегодня неприемлемо. И вот как только в Кремле это осознали, я думаю, что, осознав это, в Кремле постараются использовать вот этот инцидент, который произошел сегодня, для того, чтобы похоронить саму идею коалиции. Потому что признание необходимости отставки Асада – это серьезное политическое поражение Путина.
Независимый политический эксперт Юрий Федоров о возможных последствиях сегодняшнего инцидента, когда силы ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который упал на территории Сирии. Оба пилота, судя по всему, погибли. Время свободы. Итоговый выпуск. Если Россия, затевая интервенцию в Сирии, стремилась прорвать дипломатическую изоляцию, в которой она оказалась в результате санкций Запада, то эта задача на сегодня кажется в какой-то степени решенной. Владимир Путин имел непродолжительную, но личную беседу с президентом США Бараком Обамой на полях саммита «Большой двадцатки» в Турции, а Дмитрий Медведев дважды в последние дни пересекался с американским президентом на других международных форумах на Филиппинах и в Малайзии. Вопрос теперь заключается в том, последует ли за символическим прорывом договоренности по существу, касающиеся совместных действий России и Запада против Исламского государства и отмены санкций, введенных против России за агрессию на Украине. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как происходит согласование встреч вроде той, что была у Обамы и Путина в Анталии? Кто определяет их повестку? И самое главное, если не с точки зрения американцев, то уж точно для россиян. Какая страна попросила о встрече? Хозяин Белого дома или хозяин Кремля? На вопросы Радио Свободы отвечает сотрудник исследовательской организации РЕНД Уильям Кортни, в прошлом посол США в Грузии и Казахстане.
Абсолютно точных сведений относительно организации встречи в Анталии у меня нет, но полагаю, что о ней просила Россия. Однако спешу добавить, что, согласно дипломатической практике, сам запрос о встрече нисколько не унижает просителя, равно как и положительный ответ на него никак не возвеличивает соглашающуюся сторону. Такие короткие встречи готовятся обычно несколько дней, а в экстренных случаях всего несколько часов. Совсем короткая встреча, что называется «на ногах», может продолжаться минут пять, более длительное рандеву – до получаса, как было в Анталии. Порой пятиминутка растягивается до более или менее обстоятельного разговора. Сторона, просящая о встрече, предлагает ее повестку, а контрагент либо принимает повестку в изначальном виде, либо добавляет к ней свои вопросы. Например, Путин мог предложить ограничить круг тем Сирией, а Обама добавил к ним Украину.
Ну и по каким показателям дипломаты оценивают продуктивность таких беспротокольных встреч? По их продолжительности или, скажем, по разнице между их расчетной и фактической длиной?
Продолжительность самодавлеющего значения не имеет. Продуктивность встречи, независимо от того, увенчалась она формальным соглашением или нет, оценивается, я бы сказал, по трем критериям. Реальная важность вопроса, стоящего в повестке под номером один, готовность участников поднять этот вопрос, даже если он вызывает между ними серьезные споры, и, наконец, само количество затронутых на встрече вопросов, косвенно свидетельствующее о значимости, которую обе стороны на настоящий момент придают своим двусторонним отношениям. Если Путин, предположим, хочет говорить об исламском государстве, а Обама предлагает коснуться также проблематики предстоящего саммита по глобальному потеплению или потенциальных рисков в работе международной финансовой системы, то продуктивность встречи от этого возрастает, а с ней и ее продолжительность.
Такие встречи на ногах, согласно стандартной практике, должны или не должны завершаться заявлениями первых лиц или совместном коммюнике?
Как правило, нет, но в нашем конкретном случае встреча Обама-Путин в Анталии завершилась своего рода отложенным коммюнике, высветившим, боюсь, реальное настроение в обоих лагерях. Я имею в виду резкий обмен мнениями, который произошел несколькими днями позже между американским президентом и российским премьер-министром в Куала-Лумпуре на Восточно-Азиатском саммите. Обама инициировал полемику, заявив, что Россия своей поддержкой Башара Асада стимулирует терроризм, ибо до тех пор, пока в Сирии сохраняется нынешний режим, он будет как магнит притягивать в страну фанатичных исламистов. Медведев не остался в долгу, возложив на Вашингтон вину за раскручивание маховика международного террора за счет оказания помощи повстанческим движениям, которые ослабляют законные правительства и тем самым порождают анархию и политический вакуум, заполняемый экстремистами. Я подозреваю, что поскольку встреча в Анталии была не очень успешной, президент США решил сделать упреждающее, резкое заявление, чтобы лишить партнера шанса изобразить состоявшийся разговор как полезный и конструктивный.
Медведев добавил в уравнение еще одну неожиданную переменную, провозгласив на встрече в Куала-Лумпуре с генсеком ООН Пан Ги Муном, что без одобрения и координирующих усилий международных институций эффективная борьба с терроризмом невозможна. Белый дом объявил, что встреча Обамы и Медведева в столице Малайзии не запланирована. Это значит, что если она все-таки состоится, то всем будет ясно, что это могло произойти только по ходатайству российской стороны. И последнее. Тяжело ли было администрации после всех наставлений Обамы о необходимости дипломатически изолировать Россию согласиться сначала на телефонные разговоры первых лиц насчет Сирии, а затем и на их встречу тет-а-тет? Если бы борьба с международным терроризмом не стала в последнее время столь приоритетной темой, подлежащей теоретически совместной проработке, то все прочие вопросы двусторонних отношений даже в своей совокупности не склонили бы администрацию на открытый диалог с Кремлем, уверен бывший американский дипломат Уильям Кортни. Однако в свете недавних трагических событий, резюмировал он, решение о встрече с Путиным не было очень тяжелым. Наш второй собеседник, сотрудник фонда имени Джорджа Маршалла Нелли Бабаян, начала разговор со следующего замечания. Путин, отправившись не на Филиппины или в Малайзию, а в Иран на заседание стран-экспортеров природного газа, публично обозначил свои собственные внешнеполитические приоритеты. Причем он не надеется, что Обама отнесется к Медведеву более благосклонно, чем к нему, ибо репутация российского премьера в Вашингтоне сегодня далеко не столь блистательная, каковой она была еще лет пять назад.
Путин желает вести переговоры с Обамой с позиции силы и, надо полагать, рассчитывает на то, что силы ему прибавит скорая встреча в Москве с президентом Франции Олландом, который политически остро нуждается в победе над ИГИЛ. И ему требуются в этом предприятии могучие союзники. Поэтому потребности во втором раунде переговоров с Обамой Путин не испытывает, по крайней мере, до встречи с французским главой. Впрочем, дело тут не только в пиаре. В начале следующего года истекает срок западных санкций против России, введенных в ответ на агрессию против Украины. И Путину важно довести до своих партнеров, что без его содействия вожделенное политическое урегулирование ситуации в Сирии невозможно. Готовы ли они заплатить за урегулирование соответствующую цену в виде смягчения или отмены санкций? На этот предмет он и планирует прощупать французского гостя на предстоящих в четверг переговорах в Москве. Во вторник Франсуа Олланд будет принят в Белом доме, и Обама попытается убедить его ни за что не соглашаться с путинской тактикой увязки Сирии и Украины. Страны Балтии, Польша, канцлер Германии Ангела Меркель, если и не ее министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, твердо стоят на том, что Сирия и Украина не подлежат увязке, и что санкции должны быть пролонгированы вплоть до полного претворения в жизнь условий Минских соглашений, что должно, как предусмотрено документом, произойти не позднее 31 декабря. Совсем недавно я была в командировке в Бельгии и Италии и вынесла из бесед, которые там имела, что и другие страны Европы с большими или меньшими оговорками придерживаются той же позиции. Впрочем, это было до последних терактов в Париже. Может быть, с тех пор что-то изменилось.
У Путина есть всего лишь несколько недель на то, чтобы продемонстрировать готовность примкнуть к международной коалиции и перестать безоговорочно поддерживать Башара Асада, заявил Барак Обама на Восточно-Азиатском саммите в Малайзии. Неужели Москва и Тегеран на самом деле верят в то, что способны уничтожить всю оппозицию? Не лучше ли им задуматься о том, как сохранить целостность Сирии как государства? Таким образом, надежда Кремля на скорый союз Франции, России и Америки против ИГИЛ вряд ли сбудется. Путин, по мнению американского президента, все больше осознает, что экстремизм на Ближнем Востоке представляет для России несравненно большую опасность, чем потеря сильно ослабевшего союзника в лице Асада. В понедельник государственный секретарь США Джон Керри на встрече с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов изложил позицию Обамы несколько иными словами. Сотрудничество с Москвой по Сирии возможно, если оно не будет мешать вооруженной борьбе сирийской оппозиции с режимом в Дамаске.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 24 ноября. Недавние теракты в Париже, совершенные в ночь с 13 на 14 ноября, серьезно сказались на атмосфере во Франции. Премьер-министр страны Мануэль Вальс был вынужден признать, что террористическая угроза сохраняется и, видимо, будет сохраняться еще долгое время. Родителям приходится объяснять детям, что произошло и почему погибло столько невинных людей. Весь мир обошло трогательное видео, на котором отец маленького мальчика француза, пришедший с сыном к месту одного из терактов, объясняет испуганному малышу, почему им не нужно уезжать из Франции от плохих людей с автоматами. «Эти цветы и свечи в память о тех, кого больше нет, защищают нас», — говорит мужчина, и мальчик успокаивается. За год Париж пережил уже вторую трагедию. Меньше года прошло после убийства практически в полном составе редакции еженедельника «Шарли Эбдо». Как отмечает собеседница «Радио Свобода», сотрудница русской службы международного французского радио Елена Сервитас, в январе ей тоже пришлось объяснять своему сыну, что произошло. Какие меры приняты во французских школах после того, что случилось? А что-то детям объясняют, как-то с ними общаются? Ведь они наверняка видят усиленную охрану школ, они знают, что случилось, что произошла какая-то трагедия.
Я должна быть с вами предельно откровенна. Если мы говорим лично о моей школе, там, где учатся мои дети, то никакой дополнительной охраны после пятничных терактов там не было. Другая ситуация была после «Шарли Эбдо». Вот тогда мы чувствовали вот эту напряженность внутри здания. То есть родители просили там не толпиться на входе, попросили быстро отдавать детей внутрь и уходить, чтобы не создавать вот такого ажиотажа, да, вокруг школьного входа. Вот сейчас почему-то никаких там полицейских кордонов или ничего такого в нашей школе, по крайней мере, нет. Я знаю, что охрана постоянно действует в еврейских школах, но это началось не после пятничных терактов, потому что мы все помним, что атаки были не на иудеев, а вообще на европейских граждан. Что касается того, как с детьми говорят, мне повезло, наверное, с одной стороны, что вот эту главную работу по объяснению ценностей республиканских за нас сделали в свое время еще школьные учителя, прямо с самого раннего детства. Дети примерно понимали, я помню, когда 4-летний мой сын, когда ему было 4 года, то есть это уже там 5 лет назад, он мне пришел и объяснил, ты знаешь, не нужно переживать, в жизни самое важное не то, какого цвета у тебя кожа, белый, бежевый, коричневый или черный, главное, что у всех у нас внутри белые кости. Вот так мне сказал 4-летний сын, и я поняла, что, в принципе, за него можно быть в жизни спокойным, когда у него такие учителя ответственные и внимательные. Я помню, что когда случилась трагедия Шарли Эбдо, он вернулся из школы, и был, ну, был потрясен и был в ужасе, он просто не понимал, почему кто-то может нападать на журналистов, тем более он знает, там, чем я занимаюсь, и прекрасно отдает себе отчет там, о политической ситуации в России. И его это напугало, да, его это напугало. Он просто не понял, почему, когда человек выражает там свое собственное мнение, он может быть убит вот так безжалостно и беспощадно. В этот раз, после того, как случились эти теракты, он, то есть, так как это случилось в пятницу, суббота, воскресенье, мне пришлось самой, естественно, объяснять, что произошло. И он, естественно, видел постоянно включенные там каналы новостные, или он видел меня там, когда я комменчу в прямом эфире, что происходит и так далее. То есть вот это такая тревога у него все время была. Потом он меня спросил, а почему, а что конкретно они хотели, эти люди? И вот тут у меня начинается такая некоторая растерянность, потому что кто из нас может объяснить даже взрослому человеку, что конкретно хочет ИГИЛ? То есть вы должны сказать, что эти люди выступают против... Не против музыкантов, не против культуры, они выступают против нас с вами. Против нас французов, против нас бельгийцев, против нас россиян, против нас, не знаю, швейцарцев, если хотите. Да, тут же речь не идет, там, кто бомбил Сирию, кто не бомбил. Им просто не подходят наши западные ценности, наши западные какие-то критерии, образ жизни и так далее. И когда я растерялась, я не смогла им ответить, я говорю, ну... То есть я взяла паузу, он говорит, мы должны с тобой пойти и объяснить этим людям, там, что так делать нельзя и почему, что они конкретно хотели. И вот когда там 9-летний ребенок тебе говорит, что мы должны пойти и объяснить бойцам ИГИЛа, что так делать нельзя, но у меня, естественно, немножечко холод по спине бежит. Но вот когда он вернулся со школы, естественно, им еще раз проговорили, что происходит, почему происходит. Кстати, не нужно думать, что во всех школах французских, вот если мы берем public school, да, государственную школу, не все дети там понимали, что такое «Я Шарли». Я просто помню, после этой трагедии в прессе появились истории, когда ученики младших классов объясняли и учителю, и своим товарищам, что вот они как раз-таки не Шарли, что художники сделали что-то плохое, потому что они нарисовали карикатуру с изображением пророка Мухаммеда. И вот здесь учителя немножечко, конечно, напряглись, и тогда, ну, тут уже нужно другую работу проводить. Вы можете не быть Шарли, но вы не должны отстаивать право этих людей на убийство других людей. Вот это вы должны понимать, там, по-моему, с самого рождения. Просто я не хочу сказать, что всем французам повезло, а всем французским детям повезло, что у нас есть свобода, равенство, братство, солидарность. Не все это принимают. Люди, которые, чьи там семьи раньше жили, скажем, например, там в Магрибе, да, они могут до сих пор себя считать тунисцами, марокканцами, я не знаю, кем-то еще. В принципе, это их право. Но если... Вы можете быть марокканцем, но если вы родились во Франции, вы должны как-то принимать в себя вот эту страну. Вы должны в ней жить, вы должны интегрироваться, вы должны знать язык, ее обычаи, традиции. Не должны, конечно, становиться там православным христианином или кем-то там еще. Вы просто должны уважать тех людей, с которыми вы живете рядом. Это то, чего во Франции, наверное, нет. Вот этого, знаете, вот та мельница, про которую чаще всего говорят, которая перемалывает людей в Америке. И каким бы там беженцем, откуда бы ты ни был, ты как только вступаешь на эту землю, такое ощущение, что ты молниеносно становишься американцем. Эта страна тебя принимает, поглощает, и с этим живешь. Вот во Франции ты сам должен делать усилия для того, чтобы эта страна отозвалась в тебе. Но это большая работа. Ее нужно проделать с твоим ребенком, ее нужно проделать самому. И ее нужно проделать, если у тебя какие-то трудности возникают, наверное, с какими-то там социальными службами и, не знаю, там с какими-то государственными институтами.
Ну, вот возвращаясь к реакции детей, можно ли говорить, что дети во Франции очень сильно напуганы тем, что произошло? Вот реакция властей, объяснения в школе, как-то они успокоили этих детей? Или все-таки есть вот эта напряженность, которая может, я не знаю, мне трудно судить, но может заключаться в том, что ребенок боится выйти на улицу, или может быть, действительно у него возникает какое-то неодобрительное отношение к, ну, может быть, однокласснику исламского вероисповедания?
Ой, вот этого точно нет. Нету неодобрительного отношения к мусульманам в школе. Мой сын с особой гордостью мне рассказывал, что в его школе как раз-таки есть дети, которые смогли спастись, которые смогли убежать из Сирии и сейчас прекрасно себя чувствуют. То есть он переживал, что, не дай бог, когда только были самые первые призывы, помните, из стран Восточной Европы о том, что нужно закрыть границы и не пускать этих беженцев, он тоже не на шутку испугался, потому что им в школе объяснили. Он, то есть, им сказал, как же так, они закроют границы, а если завтра будет война у нас, нас тогда тоже никто не пустит никуда. Да. Напуганы или нет, дети, к счастью, наверное, более легко относятся вот к таким событиям. С другой стороны, если посмотреть на календарь, то от событий Шарли Эбдо до пятничных терактов этих бойцов ИГИЛ прошло не так много времени, и они... Я не хочу сказать, что они привыкли, но когда вы говорите своему ребенку, что произошел теракт, у него уже нету, вот, по крайней мере, у моих детей там не было вот этого удивления. Естественно, была там тревога, они переживали, они спрашивали, кто погиб. Потому что, кстати, у одноклассники моего сына были в тот момент на стадионе, когда возле него взорвали. И потом нужно было как-то добираться домой. Неприятный осадок, скорее всего, больше есть у родителей, чем у детей. У них есть какая-то такая особенность, какая-то такая внутренняя защита. И вот она срабатывает у них. Они не напуганы, они понимают, что такое может случиться. И, конечно, они возмущены, почему кто-то имеет право убивать кого-то другого.
Наступает период рождественских праздников. Как-то вот то, что произошло в Париже, сказывается на атмосфере в городе и, соответственно, на том, что чувствуют дети?
Первые выходные после терактов большие магазины были закрыты, в центре города были пустые улицы, но в воскресенье в парке люди постоянно, ну, потихонечку начали выходить и как-то проживать ту жизнь, которую они жили до терактов в Париже. Ждут ли дети рождественских каникул с той же радостью, да, конечно, они ждут. Я не знаю, что... Я не думаю, что это как-то омрачит им вот эти праздники, потому что, опять же, у детей есть какая-то особенная степень защиты, которой, к сожалению, нет у взрослых. Но, естественно, мы не говорим о тех детях, чьи семьи напрямую коснулась беда, и в которых погибли люди.
О реакции детей на теракты в Париже в ночь на 14 ноября говорила сотрудница русской службы Международного французского радио Елена Сервитас. Время свободы. Итоговый выпуск. Министерство энергетики России оценило сегодня ситуацию со снабжением Крыма топливом как стабильную. В ведомстве сообщили, что автомобильного бензина хватит на 15 суток, дизельного топлива на 25, а топлива для газотурбинных электростанций на 29 дней. Во вторник самолет МЧС доставил в аннексированный России Крым 300 мобильных генераторов для обеспечения нужд населения. При этом социально значимые объекты и объекты инфраструктуры продолжают снабжаться энергией из резервных источников. Работают аэропорт, вокзал и Керченская переправа. Вице-премьер России Аркадий Дворкович выразил готовность поддержать возможность прекратить поставлять на Украину уголь в ответ на отключение электроэнергии в Крым. Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра топлива и энергетики Сергея Егорова, назвав его работу в условиях чрезвычайной ситуации неудовлетворительной. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Крыму в понедельник, после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров в результате подрыва неизвестными линий электропередач в Херсонской области 20 и 22 ноября. Ремонтная бригада компании «Укрэнерго» начала замену в Херсонской области разрушенных опор на линии Каховка-Титан, по которой электроэнергия может подаваться в Крым и два района Херсонской области. О восстановлении еще трех линий электропередач, обеспечивавших ранее полуостров электроэнергией, пока речь не идет. Как украинские власти реагируют на энергоблокаду Крыма, передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Пока оккупационные власти Крыма пытаются решить проблемы, возникшие в результате прекращения Украиной энергоснабжения полуострова, на заседании правительства Украины накануне прозвучало ряд важных заявлений. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил властям принять решение о прекращении действия контракта на поставки электроэнергии в Крым.
На мой взгляд, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении продуктов Украины в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, мы думаем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действие контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будет, а это вопрос нашей позиции.
Срок действия контракта на поставку Украины электроэнергии в Крым истекает 29 декабря этого года. Примечательно, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, его называют в правительстве человеком президента Украины, заявил, что контракт с Крымом следует продлить еще на год. За время действия он принес государству прибыль в размере почти 13 миллионов долларов. Кабинет министров на своем заседании 23 ноября по инициативе президента страны Петра Порошенко временно запретил перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и Крымом. Как известно, крымские татары и другие участники, стартовавшие 20 сентября транспортной блокады Крыма, неоднократно требовали не только оставить полуостров без украинских продуктов, но и без электроэнергии. Призывы полностью обесточить Крым официальный Киев ранее не поддерживал. Изменилась ли позиция украинских властей, главы государства Петра Порошенко и правительства Арсения Яценюка после того, как 20-21 ноября были подорваны опоры на всех четырех линиях электропередач, связывавших Украину с полуостровом? На этот вопрос отвечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Дуализм есть позиция всей украинской власти. Это связано с противоречивыми интересами, не только с различием позиций, но и с противоречивыми интересами украинской власти. Противоречивость она обусловлена как экономическими, так и политическими факторами. С одной стороны, вот есть проблема определенной энергетической зависимости от России. И чтобы не создавать конфликта с Россией по этому вопросу, пошли на компромисс. То есть традиционная схема «и торгуем, и воюем». Поскольку была необходимость, скажем так, получения энергоносителей от России, плюс события прошлого года показали, что в случае кризисной ситуации в энергосистеме Украины возникает потребность в закупках российской электроэнергии. И возникла схема. Мы продаем электроэнергию в Крым, в обмен получаем электроэнергию от России. Тем более, что технически прекращение подачи электроэнергии в Крым создает определенное напряжение, проблемы для самой украинской энергосистемы в южных областях. Она ведь формировалась именно таким образом, чтобы поставлять энергию в том числе и в Крым. Поэтому полное прекращение электроэнергии в Крым, оно создает проблемы для украинской энергосистемы. Вот это то, что касается необходимости поставок электроэнергии. Естественно, революционное, радикальное крыло украинских политиков выступало за полную блокаду. И по отношению к Крыму, и по отношению к оккупированным районам Донбасса. И есть фактор внешний. Долгое время, скажем так, не шли на радикальные действия, потому что, во-первых, боялись спровоцировать Россию на военные действия на юге Украины. Действия, связанные с созданием так называемого сухопутного коридора на севере Азовского моря. И поэтому как бы предпочли такой мягкий вариант. Лучше пусть будем снабжать Крым сами частично, нежели будет расширение театра военных действий на юге страны. Ну и, наконец, внешний фактор, связанный с минскими договоренностями. Вот даже сейчас это заметно. Для того, чтобы не провоцировать конфликт с Россией, шли на компромиссы, в том числе по Крыму. И, как я понимаю, к этому подталкивали наши западные, прежде всего, европейские партнеры. И вот позиция Германии сейчас очень показательна. Немецкий МИД уже критически отнесся к подрыву линии электропоставок. Немцы не хотят развития, расширения конфликта между Украиной и Россией, в том числе из-за блокады Крыма.
По информации национальной полиции Украины, по факту умышленного повреждения объектов энергетической системы 20-21 ноября в Херсонской области открыто уголовное производство. Рассматривается несколько версий случившегося. По мнению следствия, подорвать железобетонные опоры могли не только участники транспортной блокады Крыма, которых многие в этом обвиняют, но и российские диверсанты. На восстановительные работы, как говорят эксперты, максимум нужна неделя. Однако, пока ввести в строй, ремонтники готовы лишь одну из четырех линий электропередач – Каховка-Титан. По этой линии электроэнергия может подаваться не только в Крым, но и в два района Херсонской области – Каланчакский и Чаплинский. Можно ли утверждать, что позиция Порошенко по энергоблокаде Крыма, учитывая заявление президентского министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, более мягкая, чем позиция премьера Арсения Яценюка, учитывая последнее высказывание его соратника по Народному фронту, главы МВД Арсена Авакова? Снова Владимир Фисенко.
Насколько я знаю, энергетики, позиции не только Демчишина, энергетики за то, чтобы продолжать поставки электроэнергии в Крым. Это позиция энергетиков, а не президентская позиция. А Аваков играет. Между прочим, люди Авакова сыграли не последнюю роль в возникновении конфликтной ситуации в Херсоне. Поэтому все заявления, в том числе вот эта грузовая блокада Крыма, это все тактические действия уже после возникновения конфликтной ситуации в Херсонской области. А вот позиция Демчишина, я думаю, да, президент ближе к этой позиции прагматично, потому что он знает давление из Берлина по этому вопросу и понимает, что, скажем так, лучше найти некую золотую середину, некий баланс интересов в экономических отношениях с Крымом, не идя на развитие, ужесточение конфликта с Россией.
Скорее всего, украинские власти, обращая внимание на требования крымских татар, не будут спешить с полным восстановлением энергоснабжения Крыма. Какими, по вашему мнению, могут быть ответные действия России?
Россия, да, может пойти на ответные действия, понимаете, но потенциал, ресурс этих ответных действий уже исчерпывается. Торговое эмбарго уже должно быть введено в будущем году. Да, могут быть прекращены поставки газа, но украинская сторона уже отказалась от них, да. Да, могут отказать, скажем так, в поставках антрацита с оккупированных территорий. Но в любом случае потенциал этих действий ограничен. Конфликтное развитие будет в отношениях с Россией, но это неизбежно. Поэтому я не ожидаю чего-то принципиально нового. Это скорее новый виток политико-экономического противостояния между Украиной и Россией.
Выполняя решение украинского правительства, Государственная погранслужба 24 ноября сообщила о полном прекращении перемещения через административную границу Крыма грузов и товаров железнодорожным и автомобильным транспортом. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак полагает, что украинские власти должны были давно принять решение о товарной и энергетической блокаде Крыма, как этого требовали крымские татары и общественные активисты.
Прекращать снабжение всеми видами ресурсов Крым Украина обязана была сразу на второй день после незаконной аннексии Крыма со стороны России. Международное право говорит, что за оккупированную территорию ответственность несет оккупант. То есть все, что происходит в Крыму, за это сейчас временно отвечает Россия. И страна, которая пострадала от оккупации, в данном случае Украина, не то что не обязана, а не должна обеспечивать оккупированную оккупантом территорию. Безусловно, в Крыму есть патриотические граждане Украины, и, конечно, в меньшинстве, и сейчас они заложники временной аннексии, оккупации Крыма России. И страдают от этого наряду с крымчанами сепаратистских настроений и пророссийских взглядов. Но это уже невозможно отделить одних граждан от других, которые живут на одной территории, и ситуация воздействует на всех.
Констатирует глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск сегодня вторник, 24 ноября. Верховный суд России оставил в силе приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. В конце августа Северокавказский окружной военный суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Сенцов и Кольченко вины не признают. Их защита называет дело политическим и намеревается жаловаться в Европейский суд по правам человека. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Законность приговора Северокавказского окружного военного суда проверяла коллегия из трех судей. Олег Сенцов и Александр Кольченко участвовали в слушаниях по видеосвязи, которая была установлена между Верховным судом и следственным изолятором номер один Ростова-на-Дону. Их участие сводилось скорее к просмотру трансляции, поскольку от выступления в судебном заседании оба отказались, заявив, что разделяют позицию защиты, поддерживают доводы, указанные в апелляционной жалобе, и вообще все, что хотели сказать, сказали еще во время первых слушаний дела. А на замечание председательствующего о том, что, отвечая на вопросы суда, следует вставать, Сенцов ответил, что не привык смотреть телевизор стоя. Защита же заявила, что приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко следует отменить, поскольку он основан на предположениях, недопустимых доказательствах, оговоре и провокации. Так, например, адвокат Сенцова Владимир Самохин обратил внимание апелляционной коллегии на то, что первоначально поджег двери крымского офиса партии регионов, в котором обвиняют Сенцова и Кольченко, правоохранительные органы расценили как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья, предусматривающая ответственность за терроризм, появилась в деле позже, вместе с большим количеством сомнительных с точки зрения адвокатов справок от каких-то оперативных работников. При этом ни один из допрошенных следствием свидетелей не указал на Сенцова как на создателя преступного сообщества. А заявление об участии Сенцова и Кольченко в деятельности запрещенного в России правого сектора опроверг руководитель этой организации Дмитрий Ярош, подтвердивший свои слова письменно и указавший, что в Крыму никогда не было отделения, представительства или ячейки правого сектора. Адвокат Александра Кольченко Светлана Сидоркина, помимо прочего, напомнила, что Геннадий Афанасьев и Алексей Черни, осужденные по этому делу в особом порядке, отказались от показаний, положенных следствием в основу обвинения. Более того, Афанасьев заявил в суде, что оговорил Сенцова и Кольченко под пытками. «Качество доказательств не выдерживает критики», заявил в суде адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
Вообще уголовное дело наполнено оперативными материалами, так называемыми справками, что оперативные сотрудники ФСБ установили, например, лиц, которые относятся к правому сектору, и они покинули территорию Крыма и уехали на Украину. И сам Сенцов, который якобы через какое-то лицо было поставлено на территорию Крыма, как представитель правого сектора, который должен был организовывать террористическую деятельность. Вот эти все справки, они составлены, знаете, вот из источника поступила информация. С какого источника, от кого. Эта вся информация была судом оценена как достоверная, объективная, не требующая какого-либо подтверждения. То есть мы даже не допросили оперативных сотрудников, следователя, откуда им стало все это известно. И это все было вложено в приговор. Следующее – это свидетели, те лица, которые у нас говорили о том, что мы знали, где проходит собрание, который организовывал Сенцов, там якобы обсуждались какие-то вопросы, связанные с террористической деятельностью, либо с какой-то иной противоправной деятельностью. Эти лица не смогли указать точно дату, время, количество участников и так далее. И третья партия людей, это, грубо говоря, лица, которые находились под стражей, либо были под надзором правоохранительных органов, в том числе ФСБ, то есть которые заведомо находятся в уязвленном состоянии и могут быть или стать сами участниками уголовного дела. Но по каким-то причинам мы их этими участниками уголовного дела не сделали. В обмен на те показания, которые, получается, нужны органам предварительного следствия, получается, так из логики выходит. И мы на это указывали. И вот эта вся совокупность доказательств, она была оценена судом как достоверная, объективная, полная, всесторонняя и положена в основу обвинения Сенцова и Кольченко.
Верховный суд согласился со своими коллегами. С вашей точки зрения, насколько сложно можно юридически или легко будет позицию апелляционной коллегии свою обосновать?
Получим решение, посмотрим, что напишут. Но я, скажем, предрекаю уже это решение. Я вам могу сказать, что будет написано все кратко, что все законно обосновано, никаких оснований не доверять, проверке, которую осуществил суд первой инстанции, нет. А сторона защиты переоценивает доказательства и таким образом заблуждается. Вот и все, как это будет написано дежурными фразами. Ничего там по-новому переоцениваться не будет или какая-то сверхъестественная оценка дана не будет.
Сказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динза, подчеркнув, что его подзащитный никогда не признавал вину и заявлял, что не имеет отношения ни к какой террористической организации. Александр Кольченко от последнего слова отказался, а Олег Сенцов, отвечая на вопрос суда о том, есть ли у него желание выступить с последним словом, резюмировал: «Мне нечего сказать, скучная телепередача». Защита Олега Сенцова и Александра Кольченко называет дело политическим и готовит жалобу в Европейский суд по правам человека, говорит Светлана Сидоркина.
И в самом начале, еще на стадии предварительного следствия, сторона защиты говорила о том, что расценивает данное уголовное дело как сфабрикованное, прежде всего, органами предварительного следствия в угоду той политической ситуации, которая и взаимоотношения, которые есть на сегодняшний день между Украиной и Россией, поскольку нужно было как-то оправдать факт наличия предполагаемого терроризма, который будто бы был в Республике Крым. Фактически, уже в ходе судебного следствия по данному уголовному делу мы можем с убедительностью говорить о том, что никакого террористического сообщества на территории Республики Крым не было, и никаких террористических актов, которых обвиняют ребят Сенцова, Афанасьева, Черни и Кольченко, на территории Республики Крым не было.
По словам Светланы Сидоркиной, теперь защита Сенцова и Кольченко будет добиваться их возвращения на Украину.
Есть два варианта разрешения ситуации, именно что касается формировки обмена. Первый вариант – это политический. То есть это вариант, когда между собой оба государства договариваются и обмениваются на лица тех, которые находятся в одном государстве и в другом государстве. По примеру, обмена эстонского шпиона Кохвера. И второй вариант – это вариант, который регламентирован законом. Это вариант, когда лица, являющиеся гражданами другого государства, могут быть отправлены для отбытия наказания в страну гражданами, которые они являются. Данный вариант основан на статье 3 конвенции, которая регламентирует порядок отбытия наказания между гражданами Украины и России. Согласно этого порядка определенного, для отправления для отбытия наказания необходимо наличие согласия лица, который собирается в страну, гражданином которого она является, и ряд условий, которые регламентируют проведение отбытия наказания в стране, гражданином которого он является. Мы будем использовать оба варианта для разрешения ситуации с Сенцовым и Кольченко.
По версии следствия, Олег Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество, которое, являясь структурным подразделением запрещенной в России организации «Правый сектор», было нацелено на дестабилизацию органов власти республики и воздействие на принятие решения о выходе Крыма из состава России. 25 августа Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении Олега Сенцова и по совокупности преступлений приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Александра Кольченко тот же суд приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима. Двое предполагаемых сообщников Сенцова и Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Черний, которые заключили сделки со следствием, приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 ноября. Его продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».